Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православный радиоканал «Воскресение» продолжает свое вещание. В студии Константин Еремеев. И сегодня в цикле «Беседы о вечном» у нас в гостях настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Слобода-Кауровская, помощник руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Дмитрий Травулько. В сегодняшней программе мы поговорим с отцом Дмитрием об одном из старейших и красивейших храмов у нас на Урале. Батюшка, здравствуйте и благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю передачу.
Христос воскресе, дорогие братья и сестры, радиослушатели радио «Воскресение». Всех поздравляю со святыми днями. Христос воскрес!
Воистине воскресе, батюшка. И я сегодня хочу посвятить нашу программу храму, где вы служите, храм в селе Слобода Георгия Победоносца. Все мы знаем, что это храм с большой историей. Действительно, вот это место, оно, как говорят, намоленное. И я попрошу вас, батюшка, чтобы вы нам подробно рассказали, нам будет всем очень интересно о истории храма, о сегодняшних днях. Ну, наверное, конечно, начнем с истории храма.
Да, безусловно, храм Георгия Победоносца – это один из самых старых храмов нашей с вами Екатеринбургской епархии. История этого села восходит к середине 17 века. Село было основано жителями Верхотурья в 1651 году. Храм появился, безусловно, не сразу, но ориентировочно 1674 год, когда был сделан острог. Изначально данное место осваивалось, то есть оно находится на реке Чусовой, и очень удобное место на перепутье дорог, шедших тогда с запада на восток, шло освоение Сибири, и, соответственно, нужны были особые такие опорные пункты. Тем более место, находившееся на берегу реки, на возвышенности, на скале, было очень удобно и для отражения, скажем так, нападений местных, скажем так, жителей этих мест, башкиры, марийцы, вот, и также для контроля за перемещением грузов, то есть с запада на восток, с востока на запад. Но вот свое основное значение Слобода получила в начале 18 века, когда именно из этого места, из Слободы, стали уходить барки с металлом с екатеринбургских заводов, в частности, с государевых заводов, с казенных заводов, с Суктузского завода, с Каменского завода, уходили пушки, металл в центральную часть России. Когда был сделан в Екатеринбурге монетный двор, то есть, соответственно, и денежные средства уходили также именно через Слободу, это строили особые такие суда деревянные зимой, их назвали барки. Весной по большой воде поднималась вода, соответственно, дополнительно сбрасывали еще воду с прудов заводских Ревдинского, Белимбаевского. Вот, вода в Чусовое поднималась, и по большой воде вот эти барки, они шли уже по направлению Камы, Волги и, соответственно, дальше уже на металлургические заводы, там, где из этого металла делались уже необходимые вещи для государства российского. Вот, а пушки, в частности, каменские пушки известные, они использовались и в Северной войне, поэтому вот значение Слободы, оно было очень велико. И вот сегодня мы смотрим и видим, что в Слободе жители на самом деле не так много осталось, вот, а даже в начале этого века жило 2000 человек, сегодня около 400, не больше, и в основном это дачники, сельских жителей осталось очень мало. Вот, храм был деревянный, то есть с середины 17 века храм был деревянный до начала 19 века. В начале 19 века деревянный храм сгорел, и местные жители обратились к епископу Пермскому Юстину с просьбой благословить строительство нового храма, на что он написал свое решение, что деревянные церкви больше не строить, так как горят, вот, собраться и строить каменный храм. Но так как строить каменный храм в начале 19 века – это были очень серьезные деньги, то на протяжении нескольких лет местные жители собирали средства, собирали строительные материалы, и только в 1806 году началось строительство. Строили храм очень долго, за год удалось выстроить небольшой предельчик, его осветили в честь Зосимы Савватии, а сам храм был освящен в 1810 году. 1931 году, а полностью достроен уже в конце 19 века. Уникальность этого храма в том, что он не закрывался в советские годы. Один из 16 храмов нашей самой епархии, не закрывавшийся, да, колокола были сброшены в 1934 году, ценности были изъяты, около 7 килограмм серебра было изъято в эпоху
вот этих страшных гонений на церковь.
Да, да, да. Вот, но богослужения совершались каждое воскресенье. Люди ехали из окрестных сел, деревень, из городов, и очень большая территория была без храмов. Соответственно, храм Георгия Победоносца чудом выстоявший, на самом деле. Есть даже такая история, легенда, не легенда, что этот храм ехали взрывать, но вот в накладной, выдавая динамит, ошиблись в назначении, и, соответственно, люди ехавшие, они взорвали не то сооружение. Вот местные жители рассказывают вот эту историю, вот не знаю, верно ли это, вот, но во всяком случае то, что храм выстоял, это чудо, большое чудо, потому что мы знаем, что в советские годы старались сохранять храмы только на кладбищах, вот, обыденные церкви, вот, а здесь приходской храм, известный храм, большой, светлый, вот, он выстоял и, соответственно, ну, вот, дожил до наших лет, вот, люди сегодня храм не оставляют, люди ездят, и местные, и приезжают очень много людей из окрестных населенных пунктов и городов, из Первоуральска, из Екатеринбурга, Певчий у нас ездит из Екатеринбурга, Звонари тоже из Екатеринбурга и Первоуральска, вот, то есть храм не замыкается только вот на местное общение, да, то есть храм любят, очень многие люди там приняли таинство крещения, очень многие люди у нас там уверовали в Бога именно вот на этом месте. И очень многие священники нашей епархии начинали свой духовный путь именно в этом храме. Вот. Это и отец Владимир Зязев, всем памятный, я думаю, слушателям радио «Воскресенье», очень известный священнослужитель, ныне почивший. Вот. Отец Константин Крепанов тоже имеет очень близкую связь с этим храмом. В начале 90-х годов он там служил, читал, пел на клиресе с отцом Владиславом Петкевичем. Вот. Ну и много других священников нашли свой путь к Богу именно вот на этом месте, вот именно вот в этом храме.
Батюшка, конечно, путь к Богу у каждого свой и очень тернистый, разный. Но я все-таки попрошу вас немножко рассказать, как было это у вас? Как вы пришли к Богу? Я понимаю, что это все-таки тема, наверное, даже не одной передачи. Но вот нашим слушателям будет очень интересно узнать.
К Богу я пришел через поиск уже в взрослом возрасте. Я не был крещен в детстве. Семья моя была неверующая. Долгий путь, и вы знаете, наверное, справедливые слова, ну что значит справедливые, они верны, слова, сказанные Господом в Евангелии, никто не приходит ко мне, если его не позовет Отец мой. То есть вот наша задача на самом деле услышать зов Божий и отозваться на этот зов. Я думаю, что любой человек внутри себя ищет Бога, то есть он ищет эту опору, он ищет смысл жизни, он ищет то, ради чего он, собственно говоря, живет. И если мы внимательно относимся к этому поиску, если мы действительно ищем не просто для там, удовлетворения своего интереса, а именно ну, с целью понимания и осознания смысла своей жизни, то, я думаю, Бог нам открывается. То есть достаточно просто отозваться на его зов. Вот. Так и получилось. История, скажем так, моего встречи с Богом, она связана во многом с храмом на крови, с царской семьей. Как-то вот я очень увлекался историей, увлекался историей начала века, историей революции и последующих событий. И, соответственно, не мог обойти историю царской семьи. И вот эта трагическая во многом история, во многом и такая святая история, очень глубоко проникла в мое сердце, и постепенно вот изучая историю России, как-то вот я проникся и пришел в храм, я крестился в храме на крови, вот, затем стал помогать там алтаре, поступил в миссионерский институт, при этом работая педагогом в Уральском федеральном университете, вот, но, а затем владыка Кирилл, ныне, вот сегодня, 15 мая, у него день рождения, мы поздравляем владыку нашего, бывшего, вот, с его очередным днем рождения, вот, он предложил рукоположить меня в диаконы, вот, ну, затем в священники. Вот, то есть, соответственно, путь мой связан с городом Екатеринбургом, связан с главными святыми нашей епархии, святыми царственными учениками, страстотерпцами, с царской семьей. Вот, вот. Ну и, наверное, вкратце так.
Действительно, наша Уральская земля, она настолько богата событиями и кровавыми, с одной стороны, и в то же время очень святыми. Здесь у нас и столько храмов святых, и, конечно, то, что была семья царя вот так вот жестоко уничтожена, это, конечно, не могло не отразиться, наверное, вот на вообще всей духовной жизни Урала.
Урал – это особый край, и мы помним вот слова, записанные святым страстотерпцем Николаем в дневнике, когда их везли из Тюмени в сторону Екатеринбурга, эти слова известны. «Я готов ехать куда угодно, но только не на Урал». Вот, действительно, тут край такой серьезный, сложный в духовном отношении, и мы с вами видели вот события, связанные со строительством храма Святой Екатерины, с событием, разворачивавшимися вокруг площадки у театра драмы. Вот. Ну и многие другие события, мы видим, что достаточно сложно. Но Бог поставил нас здесь священниками, и слава Богу, стараемся сделать все, что возможно, не отворачиваться от людей, не ненавидеть, отвечать все-таки добром на зло, отвечать молитвой и благословением на вот все вот эти нападки. Я думаю, это единственный путь. Это единственный путь.
Батюшка, мы, наверное, вот все по грехам нашим, да, как говорится. Мы все страдаем каким-то, наверное, маловерием. Что вообще вот значит быть истинным верующим? Потому что, вы знаете, мне кажется, что веру мы порой воспринимаем, ну, как-то отдельно от своей жизни. И вот дай Бог только по каким-то, может быть, праздникам великим, церковным. Что значит вот быть истинно верующим? И почему мы как-то вот нашу жизнь мы немножко разделяем? Вера – это вера, а наша жизнь, вот она здесь, мы сейчас живем, болеем какими-то делами, своими заботами и совсем не думаем, что все-таки все ведь свыше происходит.
Безусловно, ничто в этом мире не происходит без воли или попущения Божия. Я думаю, что быть истинно верующим – это уметь благодарить Бога за все. Очень легко благодарить, если у тебя в жизни все хорошо, если у тебя там есть семья, если у тебя есть хорошая работа, если ты здоров, здоровы родные, близкие. Легко зайти в храм и сказать: «Господи, спасибо тебе». Многие ведь этого не делают. А что случается, если в нашей жизни происходит скорбь? Да, вот здесь начинаются вопросы: а за что, а почему, а как? То есть мы привыкли, что Бог нам должен давать только что-то хорошее с нашей точки зрения, но на самом деле для нас иногда важнее и полезнее для нашего спасения получать скорби. Вот. Но не каждый готов вот в этой ситуации, получая скорби, благодарить и понимать. В пример нам вот святой Иов, да, то есть Бог дал, Бог взял, благословенное имя Господне. Ну, кто вот так может сегодня сказать из нас? Вот, а на самом деле в этом и есть суть веры, и суть христианства, и православия, то есть уметь благодарить и за добро, и за зло, как нам кажется, ибо Бог не дает нам зла, Он дает нам все во спасение. Лекарство бывает иногда горьким, но лекарство лечит, и чтобы вылечиться, иногда нужно принимать горькое лекарство. Но мы ведь жалуемся на врачей, да, нам хочется, чтобы лечение было безболезненно, нам хочется, чтобы лекарства были сладкие, нам хочется, чтобы все было радостно. Но на самом деле иногда и часто, на самом деле, для спасения болящих, да, нужно использовать серьезные меры, иногда даже ампутации, да, вот там говорят, что вот зачем вот тут вот доктор так сделал. Доктор знает, на самом деле доктор знает, а вот наша задача — довериться этому доктору, а наш доктор — это Христос. Все, что нам дает, вот все принимает. Вот слава Богу за все, эти известные слова, они действительно должны наполнять нашу жизнь. Утром вставая, слава Богу за все, я проснулся, глаза видят, руки, ноги, все, ходить могу, смотреть могу, слава Богу. В конце дня день заканчивается, слава Богу, что вот дети мои со мной здесь, там, что я жив, здоров, что все мы вот бомбы не упали нам на головы. Вот, слава Богу, а какие-то мелочи, там, что-то где-то упало, что-то разбилось, что-то украли, что-то потеряли, что-то заболело, ну, слава Богу, значит, это все нужно. Как-то так, умей благодарить. Вот это умение, я думаю, мы забываем о нем.
Наша, наверное, такая главная болезнь – гордыня, да, которая вот нам все время не дает праведной какой-то жизни.
Человек никогда не насыщается тем, что у него есть. Ему всегда нужно что-то еще. То есть он никогда не может остановиться и сказать: ну вот все, все хорошо, у меня все есть. Вот в этой ситуации вспоминаются слова блаженного Августина. И долго мечется наше сердце, пока не упокоится в Тебе, Господи. Да, вот мы постоянно чего-то ищем. То есть мы не можем вот успокоиться в Господе, а просто верить и просто понимать и принимать все, что вот у нас есть, с такой радостью. На самом деле, мы счастливые люди, на самом деле. Мы намного счастливее тех, кто вот жил до нас. У нас все есть сегодня. Храмы открыты, у нас есть доступ к любой литературе, к любым святыням. У нас есть все. Но почему-то не стало хватать времени. Вот мне рассказывают, даже в нашем храме храм был полон на всеночный день, он всегда был полон. Да, то есть храм за там десятки километров от города, люди ехали, там, цеплялись за железнодорожный состав, там, на попутках, на автобусах и так далее. То есть они ехали в храм. Сегодня, заходя даже в городской храм в субботу вечером, мы видим, что там вот 5, 6, 10, у кого-то больше людей. То есть люди как-то стали находить оправдание своему духовному нерадению. Ну и а что мы хотим получить тогда? То есть если мы не обращаем внимания на Бога, то с чего мы взяли, что Господь будет обращать внимание на нас в любой нашей там скорби и немощи? Да, то есть если мы не молимся Богу, то Господь скажет: ты забывал меня, ты не вспоминал меня там годы, да? А почему ты решил, что сейчас от одной молитвы я должен услышать ее, да, и сразу же исполнить? Потрудись. Но опять-таки мы бежим, мы не успеваем. У нас сегодня все технические средства для прощения нашей бытовой жизни, но почему-то времени на молитву у нас стало катастрофически не хватать. Вот слушаешь мирян: я не могу читать вечернее правило, я не могу читать там последование, я не могу там еще что-то читать. Ну а чем вы занимаетесь? Вот бытовые дела, да, бытовая жизнь. То есть ритм нашей жизни, он настолько ускорился, что люди, мне кажется, некоторые его и не выдерживают. Вот чем и хорошо служение на самом деле на селе, то есть нет этого ритма, нет этого бега, нет вот этой скорости, можно стоять, можно дышать, можно думать. Вот. Главное, чтобы вот уметь остановиться не только внешне, да, но и внутренне. Иногда вот стоит человек, а по глазам, по мимике, по жестам ты видишь, что вот он хоть и стоит, молится, но внутри другие мысли, внутри он бежит, внутри вот он молится, а уже думает: так, куда мне сейчас бежать, так, что мне делать завтра, да, вот, вот умение остановиться, остановить вот этот бег внутри себя, я думаю, это очень важное условие для хорошей молитвы, для правильной молитвы. И для спасения тоже. Вот остановиться, подумать, обернуться, поблагодарить, попросить, постоять. Да помолчай просто. В храме вот это умение сегодня, я думаю, надо стяжать очень многим нам.
Да, батюшка, это как в одном известном фильме «Город – сила, которая убивает», да? Вот все-таки, наверное, в малых городах, в селах прихожане отличаются от больших мегаполисов?
Конечно же, отличается, но разрыв он стремительно сокращается, потому что мы видим, что сегодня деревня, она в бытовом отношении во многом стремится в сторону города. Да, мы видим и телевизоры, и стиральные машины, и электрическое отопление, и специальные устройства, облегчающие сельхозработы. Вот, и хорошо это или плохо? Ну, с одной стороны, хорошо, с другой, конечно же, плохо. То есть люди сельские, они становятся городскими. во многом. То есть они заражаются вот этой гонкой, бегом, каким-то таким потребительским отношением к вере. Вот. Вот чем отличались всегда деревни? Да? Это вот такой народной, простой верой. Да? То есть иногда она немножко так наивна, но ведь она от чистого сердца. Да? От чистого сердца. И вот сегодня так смотрим на прихожан сегодняшнего дня, да, они меняются, они становятся ну, более городские. Но в наш храм приезжают все-таки люди больше сейчас из города, то есть из Первоуральска, из Екатеринбурга. То есть наша община, она не замыкается вот именно в таком сельском народонаселении. Вот, поэтому сложно мне сказать, вот, какова именно такая чисто деревенская община. Вот. Но определенные такие моменты мы замечаем, что стремятся все-таки вот к упрощению своей жизни, к какому-то такому рациональному использованию своего времени. Вот. Ну, время покажет, правда это или нет, хорошо это или плохо.
Многие святые говорили, что в советское время вера выстояла, ну, что называется, вот на таких бабушкиных плечах, на людях пожилого возраста. Батюшка, как вы считаете, как привлечь к вере молодых людей? Что нужно для этого делать?
Это очень интересный вопрос, на самом деле. Мы понимаем, да, что если в храме нет молодежи, это беда, потому что молодежь – это наше будущее. Здесь есть две опасности. Первая опасность – это полностью оттолкнуть молодежь там, своими какими-то жесткими установками, ограничениями. А вторая опасность, не менее, скажем так, сложная – это превратить церковь, знаете, в какую-то зону развлечений. Мы видим, что вот в некоторых храмах там устраивают очень много различных мероприятий, какие-то концерты, конкурсы, еще что-то. Да, это замечательно, и молодежь идет, но остается ли время на богослужение? То есть изначально церковь – это место молитвы. И если церковь превращается в место там, кружка по интересам, то на самом деле она перестает быть церковью. И когда этим людям становится скучно, они, конечно же, уйдут. То есть задача священника – помочь человеку встретиться с Богом, чтобы человек в церкви встретился с Богом. Не для того, чтобы ему было интересно, не для того, чтобы он там занял свое время там, или еще что-то, решил какие-то бытовые свои вещи. Нет, то есть задача, чтобы человек встретил в церкви Бога. Вот, поэтому абсолютно необходимы новые подходы в работе с молодежью, какие-то такие свежие идеи, но не перегибать палку вот в этом отношении, да, то есть не превращать церковь в какую-то вот в то, чем она не должна являться. То есть священник должен быть всегда открыт. Вот для меня самое важное, что я всегда нахожусь на связи. То есть мой телефон всегда включен. Мой телефон всегда находится везде, там, в храме. Вот он, настоятель Дмитрий. Тут звоните в любое время дня и суток. То есть священник должен быть доступен и открыт. Он должен уметь общаться с любыми категориями людей. Это и старшее поколение наше, это и молодежь, и тинейджеры, да, и совсем маленькие-маленькие детки. Вот на самом деле. Вот. Он должен участвовать в жизни общины. То есть он не должен выключаться, он не должен ограничиваться только богослужением. То есть священник где-то там в алтаре, он отслужил, исчез, пролетел в своей рясе, всех обмахнул своим полой своей рясы и исчез. Таинственный человек. Нет, он должен быть открыт, доступен и понятен. То есть любой человек, и взрослый, и ребенок должен чувствовать его заботу. Вот как только люди чувствуют заботу и искренность, самое главное, то они тянутся к этому священнику, они тянутся в этот храм, где есть искренность, где нет лицемерия, где нет пафоса. То есть надо просто быть искренним. Вот. Ну и идти в школу, да, идти в семьи, знакомиться, интересоваться, включаться в жизни семей. Я думаю, и молодежь из храма не уйдет.
Батюшка, а что вот больше сейчас беспокоит ваших прихожан? О чем болит их сердце? С чем они к вам приходят? Чем делятся? Какими переживаниями?
Переживания. Самое главное, что очень холодный май. Да, то есть мы понимаем, что всю зиму прихожане, скажем так, сельских храмов, сельских общин, они, да, вот во многом находятся в состоянии такого отдыха определенного. Но как только солнышко начинает светить, поднимается выше, становится теплее, все их мысли начинают перемещаться на свои участки, на поля, и, соответственно, они во многом думают вот о своем урожае. Ну и, безусловно, сегодня всех нас беспокоит, болеем, молимся за ситуацию, связанную со специальной военной операцией. Мы тоже за каждым богослужением совершаем молитвы, совершаем молебен, стараемся помогать воинам, организовывать сборы и так далее. То есть переживают люди, безусловно. У многих родственники находятся на СВО, друзья, знакомые, мужья. Вот. И, конечно же, вот этот страх и непонимание, что будет дальше. То есть многие старшие поколения, помня еще войну, немножко переживают, не перерастет ли специальная военная операция в какой-то более серьезный конфликт, и очень переживают по этому поводу. Ну, стараемся. Я всех зову на молитву всегда. Тем более храм Георгия Победоносца.
Очень символичный, батюшка.
Да, конечно. И одна из святынь этого храма – это икона с частицы святых мощей великомученика Георгия, покровитель воинов, и сам такой образец и воина, честного воина, искреннего и, безусловно, мученика за Христа. Вот. И мы совершаем молебны перед его образом с частицы мощей. И, соответственно, людей это очень утешает. Очень утешает.
Батюшка, ведь совсем недавно был престольный праздник. Расскажите, пожалуйста, как он прошел?
Да, он был на следующий день после Святой Пасхи, 6 мая. Погода нам сделала такой сюрприз. Великую субботу, ну, как я думаю, и у многих людей в Свердловской области отключилось электричество, и Пасху мы встречали так, как древние христиане, со свечами, немножко в холоде, но с большой радостью на самом деле. И люди подходили затем и говорили, это была лучшая Пасха в нашей жизни. Мы привыкли, что мы зашли, тепло, светло, помолились и ушли, а здесь какое-то такое вот настоящее искреннее чувство радости действительно о воскресшем Христе. То есть люди преодолели себя, преодолели обстоятельства стихийного бедствия, по сути дела, ведь несколько суток не было света, и для людей сегодняшних это во многом испытание, если нет особых средств обогрева. Вот. А на следующий день, да, совершалась память святого великомученика Георгия. Нас посетили гости, священнослужители нашего благочения, нашей епархии из Екатеринбурга были священники. С большой радостью мы помолились, возблагодарили Бога за то, что есть возможность у нас молиться на этом святом месте, в этом старинном храме. Вот, полный храм людей, с благодарностью тоже все ехали. У многих с этим храмом связаны личные воспоминания. Кто-то в этом храме был окрещен, кто-то в этом храме получил прошение важных своих молитвах. Вот у нас есть еще одна икона, очень чудесная. Она не просто чудесная, она чудотворная. Икона Божьей Матери Скоропослушница. Вот она была написана на Святой горе Афон в Пантелеимоновом монастыре в конце 19 века и для храма в поселке Белимбай. Ну, так как храм там был разрушен, разорен, осквернен, вот одна из икон была спасена. Ну, таким очень интересным образом она была спасена, а люди ее забрали, но не для того, чтобы молиться перед ней, а для того, чтобы сделать из нее стол. То есть на протяжении нескольких десятилетий она была столом. На ней резали мясо, хлеб, за ней ели, и вот с этой иконой связаны чудесные события. В середине 50-х годов было явление Матери Божией одной благочестивой женщине в поселке Елани, это рядом с поселком Белимбай, недалеко от нас, 20 километров. Матерь Божия явилась и с четким указанием, где находится эта икона, с требованием спасти этот образ от надругательства. Вот. И вот с определенными такими чудесными обстоятельствами им удалось забрать эту икону вот от этих неблагочестивых людей. А так как храмы были все закрыты, и храм единственный был открытый вот в Екатеринбурге и в Слободе, близлежащие, то, соответственно, они передали эту икону в храм Георгия Победоносца, село Слобода. Вот, и молились перед ней. И очень много чудес совершается, и очень много людей едут к этому образу Скоропослушницы. И вот очень у многих людей с этим образом связаны изменения в жизни, в том числе и у священнослужителей. Вот, их мы знаем, называть не будем. Вот, но вот в храме очень много старинных икон, очень много таких святынь. К сожалению, мы знаем, что вот и в советские годы, и уже, скажем так, в годы молодой России некоторые люди не брезговали, да, то есть было нападение на храм в 92-м году, грабеж был совершен такой достаточно большой, были украдены сосуды, иконы 18-19 века, богослужебные сосуды, утварь вот, из храма. Храм был таким, скажем так, носителем, хранителем очень многих святынь, несмотря вот на разграбление 20-х годов, изъятие церковных ценностей, все равно очень много святынь было. В этот храм свозили иконы из города Свердловска, из закрывающихся храмов. И когда в 90-е годы храмы стали открываться, вот храм всех святых на Михайловском кладбище, там другие храмы, храм Преображения Господня, иконы в эти храмы возвращались именно вот из храма Слободе, то есть они там хранились, вот, и возвращались часто на свои места. Слава Богу.
Слава Богу, батюшка. А при храме также есть еще воскресная школа. Немножко расскажите, пожалуйста, о ее деятельности.
Да, очень удивительная воскресная школа, 14 учеников у нас есть разных возрастов. Вот мы говорим, что молодежь из храма уходит где-то, у нас нет, у нас наоборот, у нас почти вся молодежь, доступная нам в верующих семьях, они все посещают воскресную школу, приезжают вот из Екатеринбурга, одна семья, там несколько семей из Первоуральска, с большой радостью, с большим таким желанием они идут и на богослужение, и на занятия, потому что, ну, очень хорошие педагоги. С душой, с сердцем, не просто сухое учение, да, а именно попытка помочь детям встретиться с Богом, вот объяснить, рассказать с любовью, с заботой, то есть нет такого строгого, скажем так, навязывания определенных каких-то положений веры, а есть желание помочь самим узнать, разобраться, постичь, ну и встретиться с Богом. Я думаю, получается, очень благодарен моим педагогам.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше пожелание нашим слушателям «Радио Воскресения».
Дорогие слушатели «Радио Воскресения», я хочу, чтобы вы не переставали слушать «Радио Воскресения». Это очень замечательный источник информации. Очень замечательные люди здесь работают, отзывчивые, верующие, искренние. Вот. Ну и хотел бы, чтобы вы научились, ну, а если умеете, то продолжали бы благодарить Бога за все, что у нас с вами есть. Поверьте мне, мы счастливые люди, вот несмотря ни на какие обстоятельства, ни на болезни, ни на скорби, мы с вами счастливые люди, если мы только сами начинаем и заканчиваем свой день с именем Божиим. Христос воскресе! Всех с праздником! Да сохранит вас всех Господь!
Воистину воскресе, батюшка. Я благодарю вас, что вы сегодня пришли в нашу студию. И, наверное, вот все наши слушатели, ну, я точно почувствовал какое-то такое тепло, излучение добра какого-то, спокойствия. И я хочу, конечно, пожелать вам крепкого здравия и Божьей помощи в ваших благих делах.
Спаси Господь.
Спаси Господь, батюшка.
Дорогие братья и сестры, наша программа подходит к своему завершению. Сегодня у нас в гостях был настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца в селе Слобода Кауровская, помощник руководителя миссионерского отдела Екатеринбургской епархии иерей Дмитрий Травулько. До новых встреч, дорогие друзья, да хранит вас Господь!